Уважаемые братья и сестры, сегодня мы с протоиереем Андреем Каневым, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о любви к Богу.
Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность, оживляет жизнь падения. Смирение успокаивает нервы, укрощает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь о Христе Иисусе.
Вот здесь мы с вами получаем очень сложное духовное понятие, и очень важно нам эти слова не просто пробежать, да, глазами, а попробовать вдуматься. Откуда в человеке вот это, что значит вообще движение крови? Нервы в движении. Мы можем подумать, мы же сейчас все грамотные, начитанные, что же такое нервы? Ну вот клеточки, да, какие-то определенные нашего тела, как они могут прийти в движение? Не об этом имеется в виду. Имеется в виду душа человека. Не приводи свои чувства в движение. Так мы должны понять вот эти слова. Откуда они приходят в движение? От гордости, оказывается. То есть то, что Богу противно, мы знаем с вами, что Бог гордым противится, да, смиренным дает благодать. Вот сегодня на богослужении такие слова читались. Например, гордым противится, смиренным дает благодать. То есть гордость – это противоположное Богу чувство. И оно как раз и способно вот в нашем сердце рождать эту всякую горячку. Почему? Потому что человек тут же начинает ей наслаждаться, как следствие. Например, когда нервы приходят в движение? Давайте разберем, это же интересно вот практически, да, понять. Вот смотрите, нас кто-то начал на производстве ругать несправедливо. Какие чувства у нас рождаются? Спокойное, ровное чувство и молитва. Господи, слава Тебе, вот за прошлые мои грехи так мне и надо. Или как?
Ну, обида рождается.
Просто
обида, недоумение.
Что-то. Обида – это же чувство, да ведь?
Конечно.
Сердце забилось, да? Тут зажгло в области сердца, да ведь? Гнев мы реально ощущаем, да ведь? Или обида в виде такой боли какой-то, да? Вот это как раз и есть движение крови, движение нервов. Или другая ситуация, например, это ущемили наше самолюбие, да? А давайте посмотрим, когда погладили наше самолюбие. Пришли мы на работу, и нам начинают нас хвалить. Вот наши слушатели начинают нас хвалить. Ирина Геннадьевна, какие ваши передачи? Замечательные, презамечательные. Лучше всех на Союзе и в мире. И нам становится приятно, да? У нас воодушевление появляется, да ведь? Нам хочется, да. Мы хотим сказать, а мы еще больше сделаем. Да ведь? Вот это как раз есть движение крови и движение нервов, разгорячение крови. То есть вот эти вот духовные понятия, мы должны понять, что это непонятно, о ком говорится, а о нас. Вот, то есть мы в нем и живем. Очень часто, представляете, человек, вот как наркоман, он, понимая, что погибает, но все равно себе дозу ставит, чтобы получить хоть какое-то маленькое вот это вот маленькое удовольствие, да? Маленькое какое-то наслаждение или удовлетворение. Также и страсть действует таким образом, что она не просто разрушает человека изнутри, не только грязнит его сердце и душу, а еще и придает маленькое наслаждение. Понимаете? И очень часто, когда человек о Боге рассуждает, о любви к Богу, и основывает это не на покаянии, а на противоположном чувстве, очень часто он сам собою удовлетворен, как тот самый фарисей. Он же не холодным умом говорит, Господи, вот тот блудник, тот вор, там, а я не как прочие люди. Он от этого реально чувством получает удовольствие. И вот это вот удовольствие как раз есть разгорячение крови, возбуждает мечтательность. Вот эти чувства, они возбуждают, наоборот, мечтательность. И оживляют жизнь падения. Что это такое? Что за слова такие? Оживляет жизнь падения. Что такое падение? Это грехи, да ведь? И вот получается гордость как основа и фундамент всех страстей. Если она получает какие-то силы, то все другие страсти тоже получают силы. И поэтому, когда человек живет эмоциями, живет вот этими чувствами, которые происходят от гордости, то легко подпитываются все другие остальные страсти. Такой человек может сегодня говорить о любви к Богу, а завтра пасть блудным падением каким-нибудь. Ну, как пример. Такое может быть и такое, к сожалению, есть. Нам святитель Игнатий рисует ступенечку, каким образом нам идти к любви к Богу. Он нам говорит, смирение успокаивает нервы. То есть, оказывается, движение к любви к Богу противоположно тем чувствам, которые мы имеем. Вот, допустим, влюбился парень в девушку или девушка в парня, да, влюбились. Вот у них эмоции, вот они переживают эту вот гамму чувств. Они, ну, согласимся, они стремятся, наоборот, да, эти чувства удовлетворить, быть рядом с объектом своей любви. Да, ведь так обычно бывает. Пообщаться хотят, там, побыть рядом, как-то, значит, оказать знаки внимания. А оказывается, в духовном плане все наоборот. Что не к эмоциям нужно идти. Ведь по большому счету влюбленности, в процессе влюбленности человек ведь любит больше всего свои чувства, понимаете, которые рождает тот или иной человек. Ну, девушка, например, да, у юноши. Потом раз влюбленность это проходит, и все, и отношений никаких нет. Так вот, получается, что путь к любви к Богу, он противоположен этим душевным нашим привычкам и традициям, по которым мы живем. Оказывается, нужно идти в противоположную сторону, от чувственности. Оказывается, любовь к Богу рождается тогда, когда эта чувственность уже уйдет из сердца человека. Смотрите, как интересно. Смирение успокаивает нервы. То есть покаяние – это удивительнейший процесс, когда человек начинает каяться в грехах и долго вот в этом процессе находится, он приходит действительно к истинному смирению. Тогда, когда человек видит свои грехи, кается в них, и у него не рождается по поводу похвалы никаких чувств, кроме сожаления, что ж такое происходит. Понимаете? Успокаиваются нервы, он уже не становится такой гневливый. Он не становится такой какой-то заводной, знаете, эмоциональный. Он становится ровный, ровноспокойный человек. Укращается движение крови, как говорит святитель Игнатий. Уничтожает мечтательность. Человек, правильно идущий к духовной жизни, он уже не мечтает. О чем мечтать? Если говорить о спасении, то нужно не о нем не мечтать, а к нему нужно идти. Если мы понимаем, что настоящие духовные чувства рождаются, когда чувственность уйдет, значит, это тоже правильный путь. И в этом случае человек не мечтает, он идет. Идет просто своим вот таким правильным путем. Умерщвляет жизнь падения. Смотрите, удивительное дело. Если когда гордость и чувственность, и мечтательность, и воображаемость, и воображение у человека включены на полную силу, он легко впадает во все грехи, потому что он не следит за собой. Легкий помысел греха тут же облагораживается в его уме, тут же он чувствуется, это, тут же нет сил бороться, он уже даже не думает о том, что бороться надо, и уже согрешает. Когда человек живет путем покаяния, он в этом случае, получается, идет противоположным путем. Когда человек следит за собой, понимает, что он падший человек и нуждается во внимании к себе, и следит за собой, в этом случае и надеется на себя, и молится, получается, здесь еще тут между строк молитва, естественно, написано, упоминается у святителя Игнатия, просто мы ее не видим, да? Смирение само же по себе, это не, как оно появляется, но от молитвы появляется, естественно, от раскаяния, это все мы в этих терминах должны в них видеть, в этих словах эту глубину, которую святитель Игнатий здесь показывает. И человек потихонечку приходит в такое состояние смирения, когда страсти вроде бы еще и ощущаются, но они уже не побеждают человека. Вот умерщвляется жизнь падения. И заканчиваются эти слова «оживляет жизнь о Христе Иисусе». Только тогда, когда страсти начинают затихать, начинает появляться настоящая духовная жизнь человека. То есть путь покаяния должен быть пройден.
Батюшка, то, что вот психологи всегда говорят и подчеркивают, что женщины более эмоциональны, чем мужчины, это объективно. И, допустим, люди творческих профессий более эмоциональны и чувственны, им это необходимо, и это тоже объективно. То получается, что женщине сложнее вот пройти этот путь. Людям творческой профессии тоже нужно как-то менять, что ли, ее, потому что там же, вот если живешь, там, не знаю, там, в театре, ну как? Можно не проявлять свою чувственность, эмоциональность.
Я не могу о них ничего говорить, поскольку не имею такого жизненного опыта. Может быть, слава Богу, что не имею. Но, наверное, путь-то для всех одинаковый. То, что женщине сложнее, сложно сказать.
Во-первых, я не знаю, как себя чувствует женщина. Во-вторых, получается, что если Господь дает такие заповеди, Он же дает для всех, и для мужчин и женщин. И от каждого, получается, все равно должен быть свой труд. И если к женщинам, женщины, допустим, более эмоциональные существа, то это же не означает, что они не должны с этой чувственностью бороться. Наоборот, то, что сложнее, оно более приносит плодов.
Ну, то есть то, что считается как бы вот закономерным принадлежностью, то, что привлекает вот мужчин, да, к женщине, чувственность, эмоциональность, это надо отметать.
Да,
тем, конечно. Кто хочет спастись.
Конечно. Но надо понимать это тоже правильно. Это же не означает, что женщина должна взять на себя какую-то, одеть маску равнодушия какого-то. Ведь ровное состояние – это не означает равнодушное. Ведь в ровном, это же я говорю о ровном состоянии, всякие разные перекосы, конечно, эксперименты такие духовные могут у человека быть по новоначальному такому, да, этапу, очень даже может быть. Но отхождение от чувственности это вовсе не означает, что человек равнодушен, холоден и замкнут как-то еще. Да, он начинает меньше говорить, начинает меньше идти на какие-то там посиделки. Но это не означает, что в семейной жизни эта женщина становится какой-то невыносимой, скучной, там, похожей на кирпич осенний, мокрый, холодный. Вовсе нет. Человек же внутри себя борется, а внешне он ровный и открытый и свободный. Вот. А то, что люди творческих профессий, конечно, им сложнее. Конечно, им сложнее. Но это не означает, еще раз повторюсь, что им не надо это делать. То, что сложнее, оно приносит больше плодов. Да, если так ставить вопрос, что ты хочешь? Все-таки спастись или обрести любовь к Богу? Или ты хочешь славы? То есть надо выбрать, что ты хочешь больше. Поэтому тут дело выбора каждого человека. И женщины тоже разные бывают, знаете. Мне кажется, вот когда мы говорим о людях, очень трудно пользоваться схемами. И мне кажется, и нельзя пользоваться схемами. Очень часто бывает так, вот я, по крайней мере, вот по приходской жизни вижу, что наоборот, где-то сестры больше способны научиться молитве, например, чем мужчины. Я сначала этому очень сильно удивлялся, а потом как-то вот пришлось догадаться, значит, кто-то подсказал, что женщина, она находится ведь в зависимом часто состоянии. И сестры, которые мужей учатся слушаться, у них молитва лучше идет. А мужчина, он же все-таки не в такой зависимости от кого-то находится. Поэтому ему сложнее где-то. Представляете, даже по-другому, может, бывает. Поэтому дело не в какой-то эмоциональности. Если, допустим, сестра знает за собой такую немощь, кается в ней, но учится слушаться, учится каяться, то ничего не препятствует ей выполнять заповеди Бога. И ничего ей не помешает научиться Бога любить правильно, основываясь на правильных понятиях. Поэтому давайте от этой схемы отойдем, да? Что мужчина – только ум, а женщина – только одно сердце. Сколько судеб, столько и разновидностей, знаете.
«Послушание пред Господом – паче жертвы благи, и покорение – паче тука, овня», – говорил пророк царю Израильскому, дерзнувшему принести Богу неправильную жертву. «Желая принести Богу жертву любви, не принеси ее своевольно, по влечению необдуманному». Принеси со смирением в то время и на том месте, когда и где заповедал Господь.
Смотрите, насколько это Святитель Игнатий пишет, такие глубины удивительные. Нельзя его творение так просто проходить и пробегать глазами. Вот смотрите, давайте еще раз разберем. Послушание перед Богом, паче жертвы благи, да? Что значит благая жертва? Ну, дорогая какая-то. То, что для человека самое дорогое. В Ветхом Завете считалось, что какое-нибудь откормленное, хорошее, не испорченное ничем, красивое животное – это благая жертва. Конечно, она дорого стоит, да, можно было продать, но человек ведет ее в храм и приносит Богу. Или покорение паче тука овня. Тук – это, ну, на тот момент считалось одной из вкусных частей. Овцы, то есть жир овечий. Нам, конечно, это, может быть, трудно это все воспринимать сейчас как какую-то вкусную пищу, да? Но считалось, что это жертва лучшая Богу. И вот нам Господь сам и говорит, что послушание гораздо лучше, чем миллиарды миллионов долларов, которые бы я пожертвовал. Ну, у меня их нету, конечно, но если бы они у меня были, я бы их пожертвовал, допустим, на церковь. И покорение, то есть покорение Богу и Его воле, лучше, чем, как казалось бы, с человеческих позиций, лучшая жертва человеческая Богу. Вот так Господь сам оценивает. Это же из Священного Писания Ветхого Завета цитата. Оказывается, Богу не нужны вот эти вещественные жертвы. Ему нужно послушание сердца. Да? Помните такая фраза? Да? Где твое сердце? Вот как раз сердце-то и нужно послушное Богу приносить. Пророк говорил израильскому царю, который принес неправильную Богу жертву. Желая принести Богу жертву любви, вот казалось бы, это высший же добродетель. Как ее Богу принести? Мы, правда, забываем, что высший добродетель ожидается позже, а не с самого начала. И десятый этаж строится последним, а не первым. А у нас почему-то все наоборот. Мы почему-то сначала хотим любви научиться, а потом уже там каким-то первым ступеням. Вот можно взять книгу «Лествицу» Иоанна Лествичника, преподобного святого человека, и посмотреть, где у него на этой лестнице добродетелей находится любовь. И удивиться на последней. А первое называется «Отречение от мира». Представляете? То, что мы даже понять не можем, что это такое, не говоря уже о том, что сделать. Оказывается, любовь на последнем месте. Так вот, если собираемся принести Богу любовь, не принеси ее своевольно, по влечению необдуманному. Что такое? Когда человек думает, что он приносит Богу проявлять любовь, он это должен сделать по послушанию. Во-первых, по послушанию Богу, так, как Бог заповедует. Да? Во-вторых, не так, как ему самому хочется, не по влечению необдуманному, да, эмоционально, а принеси смирением, обдуманно. И причем, смотрите, вот эти вот слова такие: «в то время и на том месте, когда и где заповедал Господь». Очень глубокие слова. Их мы можем понять так, вот в то время. В то время – это тогда, когда мы должны трудиться над своим сердцем столько. Нам Господь не говорит, вот будешь каяться месяц, и только тогда найдешь любовь, или год, или тогда найдешь любовь. А именно тогда, тут же не от времени зависит, а именно в то время, когда готово сердце. Смотрите, как интересно, да? То есть сердце человека готово. От этого зависит время. Это может у кого-то, как у Марии Египетской, может быть. Одно время у нас с вами... Всю жизнь может быть потрачена, да, для того, чтобы найти действительно вот эти вот правильные чувства к Богу. И на том месте, что за место такое? Это внешнее место? Евеево, Москва, Иерусалим?
Скорее всего, нет.
Это место нашего сердца, опять же. Смотрите, ведь где рождаются чувства у человека? Не рождается сердце. Но пока там у нас из сердца исходит, как Господь говорит, всякие грехи. Но если человек начнет очищать свое сердце и стремится к смирению и покаянию, послушанию Богу, то в нужное время и в нужном месте этого места мы даже не знаем в себе, надо сказать. Вот это вот духовное сердце, мы так образно употребляем это слово, а если брать по-настоящему с духовных позиций, то мы этого места в себе не знаем, где оно находится. Тогда и где, но это не значит, что не знает церковь и не знает святые отцы, не знает Бог. Тогда и где заповедал Господь. То есть надо терпеливо трудиться над очищением своего сердца. И там родится, даст Господь то самое чувство, которое является настоящей любовью к Нему. Давайте дальше.
Духовное место, на котором одном заповедано приносить духовные жертвы – смирение.
Вот, пожалуйста. Но смирение, опять же, это же не место где-то вне нас. Так ведь? Это имеется в виду сердце сокрушенное и смиренное. Ну, чтобы мы правильно понимали.
Господь отметил верными и точными признаками любящего и нелюбящего. Он сказал: «Аще кто любит мя, слово мое соблюдает, не любя имя, словес моих не соблюдает».
Да, давайте вот переведем эти слова. То есть вот что, тут нас Господь вразумляет так серьезно, чтобы мы эмоционально не рассуждали. Господь говорит совершенно верными и точными признаками. Любящего и нелюбящего, да, как святитель Игнатий нам говорит. Что тот, кто любит, кто не любит. Кто любит меня, слово мое исполнит, кто не любит меня, слово моих не соблюдает, говорит Господь. То есть, оказывается, речь идет о заповедях. И любовь – это не эмоции, что сидим, за ручки держимся и наслаждаемся друг другом. Ну, как вот во влюбленности юношеской какой-нибудь, да? Оказывается, любовь к Богу – это труд. Любовь к Богу проявляется в виде труда исполнения заповедей. И другого пути просто нет. Если говоришь, что Бога любишь, исполняй заповеди, докажи это делом, а не эмоциями и не восторгами.
Ты хочешь научиться любви Божией? Удаляйся от всякого дела, слова, помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием.
Давай, пока остановимся. Вот, пожалуйста, вот нам путь совершенно четко рисует святитель Игнатий. Хочешь научиться Богу любить, но каждый, наверное, христианин скажет, а как тогда не любить-то? Да как жить-то тогда? Ведь одна из заповедей – возлюби Господа всем своим сердцем, всем своим умом, всем своим помышлением, помните? Одна из заповедей еще Ветхого Завета – возлюби, получается. То есть мы должны ее пытаться исполнять. А как? – задается вопросом современный человек. А вот так, – отвечает нам святитель Игнатий, – удаляясь от всякого дела, слова, помышления, ощущения, воспрещенных Евангелием. То есть мы опять возвращаемся с вами к статье святителя Игнатия о чтении Евангелия. Так? Где оказывается, чтобы правильно жить духовной жизнью, нам нужно знать Слово Божье. Чтобы Слово Божье знать, нужно его изучать и изучать с толкованием святых отцов. Смотрите, как все связано, да, взаимосвязано. Оказывается, вроде бы мы уже с вами какое время уже разбираем другую статью совершенно, оказывается, это все очень взаимосвязано. И в духовной жизни ничего не разделено. Это все взаимосвязанный процесс. И молитва связана с чтением, духовным чтением связано с жизнью, жизнь связана с молитвой, покаяние связано с жизнью, оно связано же с молитвой и с чтением. В общем, все очень взаимосвязано, на самом деле, один процесс.
«Враждую твоею греху, столько ненавистному для всесвятого Бога, покажи и докажи любовь твою к Богу. Согрешение, в которое случится впасть по немощи, врачу и немедленным покаянием».
Вот ступенчики, которые нам нужно пройти всем. Оказывается, враждою к греху мы учимся любить к Богу. Смотрите, покажи и докажи твою любовь к Богу. Правда, замечательно? Докажи. Не просто сиди себе на кухне и рассуждай там, как ты Бога любишь. Оказывается, доказать надо. Причем этим же доказательством имеется в виду, подразумевается и покаяние. Вот смотрите, согрешение, которое случится впасть по немощи. Ну, мы слабые люди, и понятно, что сердце у нас еще не очищено, и проявления страстей будут. Что делать? Тут же врачу немедленным покаянием. Не жди, чтобы попросить прощения у ближнего, прощенного воскресения. Не жди исповеди, чтобы покаяться в грехах. Тут же кайся в молитве. Не жди. Не давай греху оставаться в тебе. Вот что нужно.
Но лучше старайся не допускать к себе и этих согрешений строгую бдительностью над собою.
Вот я даже не знаю, тут стоит ли толковать, потому что все очень даже понятно. Что если человек будет следить за собой, то, конечно, будут уменьшаться те случаи, когда он по немощи согрешает. Ведь наблюдение за собой – это не означает, что человек пошел в кабак пить пиво, там, общаться с друзьями, и он наблюдает за собой. Это не наблюдение за собой. Человек должен ограждать себя от тех случаев, где он может впасть в грехи, потому что мы такие немощные, что куда, как перекати поле, знаете, куда ветер, туда и мы покатились. С преподобным преподобен будешь, со строптивым развратишься. Вот если человек так самонадеян, что он думает, что пойдет в кабак, ему ничего от этого не будет, он ошибается. Или там, допустим, с женщинами свободно общается, там, вольно, или женщина с мужчинами вольно общается, ей ничего с этого не будет. Не надо так думать. Если даже они физически там не согрешат, то сколько в сердце там всякой грязи будет, понимаете? Это очень все серьезно. Поэтому бдительность над собой это не просто думание об этой бдительности, это еще и внешнее ограждение себя от впадения грехи, и, конечно же, потом внутреннее. Сначала от тяжких грехов, потом уже постепенно человек научится чувствовать чувства свои, замечать и мысли. Это все в свое время, опять же.
Ты хочешь научиться любви Божьей, тщательно изучая в Евангелии заповедания Господа и старайся исполнить их самым делом. Старайся обратить евангельские добродетели в навыки, в качества твои. Свойственно любящему с точностью исполнять волю любимого.
Вот этим последним предложением, конечно, очень вразумительно нам, да, святитель Игнатий говорит. Но тот, кто любит, он, конечно, вот представьте, давайте опять на душевный уровень спустимся, то, что мы понимаем хорошо. Вот юношу, девушка его любимая попросила что-то сделать. Как юноша говорит, горы свернул, да, или свернул. Такое желание выполнить, доставить радость вот любимому человеку. Давайте перейдем на духовный план, поднимемся, посмотрим. Оказывается, любовь к Богу доказывается исполнением воли того, кого ты хочешь полюбить или думаешь, что любишь. А каким образом? Следующая нам ступенька предлагается. Вот первая была борьба с грехами, следующая – это исполнение добродетелей евангельских. То есть, оказывается, процесс покаяния, он предусматривает не только оберегание и раскаяние в грехах, оберегание себя от грехов, оказывается, еще и в навык добродетели. То есть, человек должен не просто один раз выполнить какую-то заповедь, а должен это делать постоянно, чтобы это привело в навык. И оказывается, мы так устроены, это хорошо очень часто бывает, что я уже говорил сегодня, да, что со строптивым-то развратишься, а с преподобным-то станешь преподобным, оказывается. И если твоей целью, твоей жизни будет пытаться заповеди выполнять, то человек постепенно, от разу к разу, от месяца к месяцу, от года к году, пытаясь читать Евангелие, изучать, в жизни своей применять, он действительно начнет меняться. И вот эти вот навыки будут евангельские, будут его, вернее, заповеди будут его навыками. Если раньше, допустим, сколько-то лет назад человека обвесили, допустим, на рынке, и он поднял скандал, то теперь, допустим, он скажет: «Да слава тебе, Господи!» И мирно уйдет. Мирно, по-настоящему мирно уйдет, увидев в этом замечательную милостыню этому человеку, который его обвесил на рынке. Вот уже такие навыки. Это тут трудиться надо. И так будет, если человек сначала ум приобретает вот эти вот понятия евангельские, а затем потихоньку сердце. Не сразу, но постепенно это делается. И Господь очень хорошо знает, что это не сразу делается. Надо трудиться.
«Возлюби заповеди твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям твоим направляхся, всяк путь неправды возненавидях», — говорит пророк. Такое поведение необходимо для соблюдения верности к Богу. Верность — непременное условие любви. Без этого условия любовь расторгается.
Согласимся с вами, да, ведь, что если верности нет, вот, допустим, в семье, какая может быть семья? Она распадается. Также, если мы, допустим, стоим вот так вот, не знаем, то ли к греху пойти, то ли пытаться бороться, и не уверены в своем пути, то, конечно, тут какая у нас может быть верность? Опять очередной грех у нас выходит. Поэтому что значит верность? Верность – это постоянство. Поэтому нам тут говорится, вот цитируется Игнатий пророка: «Возлюби заповеди твоя больше, чем золото и драгоценные камни». Смотрите, как здорово, да? То есть предлагается нам золото и драгоценные камни – это образ мира, мирской жизни. И нам пророк говорит, что «я заповеди твои возлюбил больше, чем это, чем мирскую жизнь». А это происходит тогда, когда тут человек уже, конечно, достиг этого. Мы еще так не можем сказать, да, что «Господи, мы тебя возлюбили больше, чем наше золото и наши топазы». Нашими топазами могут быть какие-то совершенно... совершенно недрагоценные какие-то вещи, но к которым мы привязаны, которых мы сами ценим. Для нас это золото и топазия, понимаете? Этими золотом и топазия могут быть греховные чувства, от которых человек не хочет отказаться. Так вот, нам предлагается верность и постоянство в исполнении. Вот, поэтому вот эти качества мы должны себе тоже понять, что следующая ступенька в исполнении добродетели – это не разовое какое-то дело, а именно верность, то есть постоянство в исполнении.
А наше падение – это нарушение верности?
Не всегда. Просто эти золото и топазы очень часто говорят: «Ты что, наш предать собрался?» И так за сердце возьмут, что человек тут как раз и должен вот эту верность проявить. Упал – вставать, а не лежать с этими в грязи, с этими золотами, с этими топазами. Такое бывает на пути. Вот то, что давайте вернемся к первоначальному. Выше, как святитель Игнатий говорит, что если по немощи согрешение, которое случится, пасть по немощи, врачу немедленным покаянием. Вот это как раз и будет доказательство верности Богу. По немощи согрешил, не хотел. Обманули демоны человека, обманули страсти.
Без верности любовь расторгается. Это да. Что значит?
Муж с женой жили, и один другому изменил. Даже в Евангелии это вот говорится о том, что...
В житейском примере понятно, а вот...
Ну вот смотрите, вот человек начал ходить в церковь, стал причащаться, потом бросил все, предал, получается. Как он может после этого называть себя христианином и называть себя спасающимся христианином, допустим, или идущим ко спасению. Как он будет мечтать, что Бог его спасет? На что он надеется, на какую милость? Ведь он предал. Увлекли его эти золотые топазы. То есть, получается, человек себя отрывает от Бога. Вот в чем дело. И, естественно, тут никакой любви нет. Тут же должны мы с вами сравнивать верность и любовь, да? Вот человек неверен, значит, любви нет. И он ей не научится. Вот об этом вот нам кое смысл нужно увидеть в этих словах.
Само словосочетание «любовь» расторгается, оно какое-то такое безысходное.
Ну да, если человек не поднялся, увлекся и стал жить грехами, и просто к Богу уже не придет, расторглась любовь.
Она же может возобновиться.
Если каяться будет, может. Но если не будет, она не возобновится. То есть тут это очень важные, кстати, слова. Это слова о том, что если человек не хочет, то Бог его не заставляет. Если он не хочет к любви идти, значит, ну ничего не сделать. Расторгнута эта любовь, она кончилась или нет.
Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей, в чем заключается все евангельское нравоучение, достигаем любви Божьей. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу. «Аще заповеди моя соблюдете, пребудете в любви моей», — сказал Спаситель.
Хочется мне пояснить такое очень важное дело. Вот смотрите, постоянным уклонением от зла. И тут же наши слушатели начинают говорить, «А я периодически впадаю в грехи». Это, значит, не для меня написано. Я, значит, никогда не спасусь. И начинаются вот такие вот лукавые рассуждения. Лукавые почему? Потому что по их, по качеству их можно увидеть, что человек впал в печаль, в отчаяние. Это значит, лукавый их дал. Постоянным уклонением от зла, это означает, что даже по немощи согрешил. Да 200 миллионов раз согрешил. Но каждый раз каешься, каждый раз искренне настраиваешься не повторять. Это и есть уклонение от зла. Бывает уклонение от зла, когда, допустим, тебя пригласили в кабак какой-то праздновать, твои мирские друзья, и ты не пошел. Это уклонение от зла. Но бывает еще уклонение от зла в виде того, что ты по немощи согрешил и раскаялся. Это тоже уклонение от зла. Понимаете? Это тоже процесс уклонения от зла. И это есть процесс исполнения заповедей. Исполнение евангельских добродетелей. Попытался, не получилось. Они в нас, нам не свойственны. Они, получается, привносятся в нас Богом, эти добродетели. Они в нас не находятся. Мы с ними не рождаемся. Их крупиночки, их семена, этих добродетелей, мы получаем в таинстве крещения и миропомазания. Будем вот этим покаянием обрабатывать почву нашего сердца. Будут расти. Не будем, не будут расти. Хотя и вот, ну, семечком ведь не накормишь ничего, да? Вот, допустим, возьмем подсолнух. Хорошее очень растение. Вот одно семечко. Не посадишь, даже в землю посади зимой, не вырастет большой подсолнух и не даст много-много этих семян. Или колос, например, да? Но с одного семечка ведь не напитаешься. Оно не дает 100 крат, 60 крат, больше крат, да, плодов. Также семечко, если мы в крещении получили, потом мы Бога не верим, не воцерковляемся, не живем таинствами, не каемся в грехах, не учимся добродетелям, оно так и остается. Вот в притче есть в Евангелии, помните, о талантах. Вот талант, зарытый в землю. Если мы придем, скажем, Господи, вот ты, получай свое, не принесли мы никакого плода. Что Господь там в Евангелии, да, говорит? Оцени вот такого раба, как ленивого и нерадивого. А нам, получается, как раз и нужно вот исполнять заповеди и стремиться к добродетелям путем покаяния как раз. Другого нет. Только покаяние, получается, делает сердце человека способным к добродетелям, к очищению от страстей. Да, также Господь и говорит дальше, да, что кто заповеди мои соблюдает, тот пребудет в любви моей. Поэтому даже если человек, это очень глубокие слова, это не надо их так понимать, что вот преподобный Серафим достиг, он, значит, в любви Бога находится. Смотрите, если заповеди соблюдаете, то есть если человек пытается даже их соблюдать, он уже в любви Божьей находится. Понимаете? Удивительнейшие вещи. Мы очень часто же как думаем, вот конец месяца ты зарплату получил, вот в руки зарплату получил, ну там какую-то там стопочку, там не стопочку, на карточку тебе пришло. Ты это знаешь, вот уже все, так доказательства есть. Также очень часто вот так вот по-мирски я любви Божьей тоже думаем. А нам Господь говорит, нет, любовь его бесконечна, безгранична, но если ты не трудишься, если не каешься, то в любви Божьей не находишься. Ты сам как бы в нее не вошел. Как можно, знаете, зимой вокруг ходить дома, а он открыт, только открой дверь, там обед накрыт, а ты голодный, замерзающий, ходишь вокруг этого дома и не заходишь сам. Но кто тебя притащит-то сам, если не хочешь? То так же и по отношению к любви Божией. Если человек не трудится сам, да, он отвергает себя от любви Божией. Если начал, мы, смотрите, как удивительно, он не говорит, вы смотрите, знаете, достигли исполнения заповедей всех, делаете, говорит Господь, соблюдаете, пытаетесь это делать, уже находитесь в любви. Но это же ни разу не замечательно. Даже немножко человек пытается, несколько шажков сделал, уже замечательно, уже хорошее получается, хороший путь. Потому что с малого потом больше приходит. Так что хочется всем нам пожелать, чтобы мы трудились над этим.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.